настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня у нас в гостях был правозащитник Александр Черкасов и политик-либертарианец Михаил Светов. Ну, мы пойдем по следам свежего юбилея. 70-летие смерти Иосифа Сталина широко отметили в воскресенье 5 марта. Многие высказались в духе поговорки «помер тот, помрет и этот». Партия коммунистов России предложила ввести в школе сталинские часы, 3 обязательных урока о личности диктатора. Ну а такой журналист Петр Акопов пишет, что Сталин должен работать на Россию и помогать победе. В это же время вождь компартии Геннадий Зюганов возложил цветы к могиле тирана.
Спустя 70 лет после смерти Сталина вождь народов оказался живее всех живых. Потомки все так же несут гвоздики к его могиле у Кремлевской стены и многочисленным постаментам в городах и весях России.
Он умер, но не ушел из жизни. Его великие дела и творения, его славные победы жили и будут жить века.
А ведь еще каких-то 30 лет назад в Москве открывались архивы КГБ, из которых люди узнавали подробности кровавой политики вождя народов. За более чем 20 лет у руля СССР Сталину удалось свернуть новую экономическую политику, уничтожить неподконтрольную ему оппозицию. Большой террор, развязанный Иосифом Сталиным, унес жизни миллионов граждан СССР. Голодомор в Украине, по разным подсчетам, привел к гибели от 4 до 10 миллионов украинцев.
Человеку с большой буквы, Иосифу Васильевичу Сталину. И вот, чтобы по всей стране, вот мы к тому и стремились всегда. Всех благ всем!
В середине 90-х в России просыпается ностальгия по Сталину. То тут, то там на чиновничий произвол и несправедливость в народе все чаще слышится крылатое «Сталина на вас нету». Соскучившись по сильной руке, российский народ одобряет первые жесткие шаги премьер-министра Владимира Путина по усмирению Чечни.
Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды.
Ныне многие историки проводят параллели между Сталиным и Путиным. В частности, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины считают, что Путин упорно копирует методы Сталина.
Анализируя захватнические планы и поведение агрессора, можно утверждать, что практики сталинизма стали для Путина настольной книгой. Жестокие расправы над инакомыслящими и культ страха у подчиненных. И Путин, и Сталин – болезненные параноики. Потеря личной власти – их самый сокровенный страх, говорится в сообщении ГУР Украины.
Действительно, в свои 70 Владимир Путин правит страной 22 года, как и Иосиф Сталин, разменявший седьмой десяток в 1949 году. Путин пришел к власти на демократических лозунгах, хотя уже в начале 2000-х в России стартовал процесс удушения политической оппозиции, уничтожения независимых медиа, захвата бизнес-активов, неподконтрольных Кремлю. За это время Путин успел развязать войну в Грузии, выступить на стороне диктатора Сирии Башара Асада, а в 2014 году вторжением в Украину Путин пытается начать восстановление Советской империи. 24 февраля 2022 года Путин поднял ставки до максимума, объявив полномасштабное вторжение в Украину. Но все-таки есть отличия политики Иосифа Сталина от курса нынешнего руководителя Кремля Владимира Путина, которые лежат в арифметической плоскости. По разным подсчетам, количество жертв сталинских репрессий оценивается в десятки миллионов. Путин продвигается в том же направлении. 70 лет назад Сталина остановил инсульт.
Ну вот такой комментарий Александра Мороза. Я здесь хочу обратиться к Александру Черкасову. Александр, можно ли говорить о том, что именно сталинизм сформировал современную милитаризованную путинскую Россию?
Михаил, ну да, конечно, в какой-то степени. Потому что путинская Россия, она обращена в прошлое. Она черпает не то, что идеалы, смыслы, ну, даже какие-то конкретные планы и проекты в прошлом, в частности, в сталинском прошлом. Ну, пример, мертвая дорога, которая была мертвой дорогой в 80-е годы, строительство заброшенное в 53-м году, дороги Салехард-Игарка, и которая реанимируется сейчас под названием «Северный широтный ход». Это вытаскивалось просто вот, когда-то было нарисовано, вот давайте сейчас сделаем так же, потому что тогда у нас были великие планы, давайте их будем копировать даже вот в таком отраслевом плане.
Но это такой теоретический стороны, план, так сказать, он не осуществляется реально на самом деле.
Почему? Почему? Осуществляется кусками, кусками осуществляется. Сейчас, правда, денежек уже нет, но все эти годы его вели к реализации. Я вас уверяю, разного рода промышленные, генералы промышленности, что называется, очень хотели бы походить на генералов промышленности времен Сталина. Просто других образцов нет. Здесь как раз дело в отсутствии другой положительной альтернативы. В свое время писатель Юрий Даниэль, сидевший в лагере, изумился тем, насколько похожи на лагерных охранников из советских фильмов охранники его лагеря, на охранников нацистских лагерей. А потом понял, у них просто не было другого образа. Были фильмы про нацистские лагеря. И оттуда они как фуражку носить, и как рукава, и как все остальное брали. Ну да, действительно, очень трудно с другими такими аудиовизуальными образами. Но это далеко не все, этим не исчерпывается, разумеется.
Ну, Михаил Светов к нам тоже подключился. Михаил, вот на ваш взгляд, почему значительная часть России, населения, склонна к тому, чтобы выбирать деспотию или смиряться с ней? Почему вот России удалось соскользнуть в 20 век и приблизиться к сталинской эпохе?
Потому что сталинская эпоха, она не была по-настоящему осуждена. И события 90-х годов, они не поставили точку вот в конце той кровавой истории Советского Союза, которую вроде бы, да, вроде бы подняли на поверхность, но по-настоящему осуждению она не была предана. А посмотреть в глаза реальности, отвечая на ваш второй вопрос, посмотреть в глаза реальности об ужасе собственного существования, на самом деле по-настоящему сложно. Если почитать лагерные дневники, в том числе людей, которые сидели в ГУЛАГе, и не только в ГУЛАГе, да, в любом тоталитарном режиме, в любом концентрационном лагере, мы видим, как люди пытаются найти крупицы нормального в мире вокруг себя и через эти крупицы нормального оправдать свое положение. Зачастую, если не оправдать, то объяснить, потому что посмотреть в правде глаза, что с тобой происходит вот такой настоящий вопиющий ужас, это по-настоящему страшно. И на этом основано огромное количество всяких синдромов, да, самый известный из них – это Стокгольмский синдром, где человек ищет оправдание ужасу, который с ним произошло, и пытается посмотреть на себя через глаза своего мучителя. И у нас сейчас, да, вот наша политическая нация, она смотрит на себя глазами тирана, который мучил нас на протяжении десятилетий, чье наследие мы до сих пор не рассмотрели критически. И это, конечно, страшная беда и страшная вина людей, у которых в руках в 90-х была власть, и которые не воспользовались этой властью, чтобы деконструировать образ Сталина.
Александр, ну то есть был упущен исторический момент в 90-е годы, а потом ничего уже исправить нельзя было, так сказать, просвещением, деятельностью мемориала и так далее?
Ну, опять-таки, по-моему, это упрощение. Сводить к демонической фигуре Сталина все причины краха транзита демократического в постсоветской России, это неправильно. Хотя бы потому, что одна из этих причин, она лежит в послесталинское время. Смотрите, как у нас много среди новых элиток бывших комсомольцев и бывших чекистов. А где же демократы, где же ветераны освободительных движений? И тут, Михаил, мы приходим к слову «профилактика», к тому, что было придумано после Сталина, придумано начальником управления КГБ по Ленинграду и области Мироновым в 59-м году. То есть, когда мы сажаем мало, ну, на одного посаженного у нас есть 100 человек, запуганных административным давлением. Увольнение, призыв в армию, исключение из комсомола, университета и так далее. Вот у нас за эти годы, после 59-го, порядка 10 тысяч до конца советской власти было порядка 10 тысяч политзаключенных. И умножаем на 100 порядка миллиона тех, кого вот так профилактировали, пужнули хорошо. И дальше этот человек, который был лидером какой-то группы вокруг себя, зародышем гражданского общества, он уже, в общем, не столь активен, как правило. И даже когда в конце 80-х можно было что-то делать, вот этот опыт, он плохо забывался. Газонокосилка, которая бегала по головам наших сограждан 30 лет, с конца 50-х по конец 80-х, это тоже одна из причин того, потому что не получилось. Но мы почему-то фиксируемся исключительно на сталинском периоде и ищем там примеры, сравнения и так далее. Даже если говорить о масштабах современного террора, политического давления, террора в смысле запугивания общества, то здесь скорее не сталинские, а брежневские масштабы. Не 37-й, а 73-й год. Вот если детально посмотреть, сколько было уголовных дел в прошлом году против участников антивоенных выступлений, сколько административных дел, как это соотносится с другими практиками, мы увидим, что это жестче, чем Брежнев и Андропов, но до Сталина категорически не дотягивает. Но, извините, в 73-м году не было Майдана ни в Москве, ни в Киеве, ни в Тбилиси, ни в Вильнюсе. Мы скорее в этом смысле вернулись не к сталинскому времени, в смысле репрессивных практик, а к позднесоветскому, к тому времени, когда Владимир Путин был студентом, стажером, опером КГБ в Ленинграде.
Михаил, а может быть, еще дело в том, что не только Сталина или там Путина есть коллективное имперское сознание российского народа, которое является одним из препятствий к демократизации России. Ну, правда, на это отвечают, что и многие страны прошли через имперский период, и, в общем, так сказать, с ними ничего плохого, в конце концов, не произошло.
Нет, я категорически не разделяю вот эту риторику о том, что народ в России какой-то не такой. Нет, народ тот самый, и я полностью согласен, что нельзя сводить все к личности Сталина. Дело не в личности Сталина, дело в институтах, которые он после себя оставил, институты, которые не были реформированы. И любой человек, который выходил на митинги в России на протяжении вот этих вот лет, первое, что ему бросалось в глаза, когда его первый раз задерживали, он попадал в помещение МВД, и что мы видели на стенах? Мы видели на стенах сталинских большевиков, да, основателей Министерства внутренних дел, там, Ежова, Берия, прочих палачей, которые до сих пор, да, которыми страна до сих пор гордится, которыми до сих пор гордятся ведомства, которые сегодня избивают людей дубинками, пытают их в Овсине, как мы видели в исследованиях ГУЛАГу нет. Поэтому проблема, конечно, в институтах. И когда я говорю «Сталин», я имею в виду именно эти институты. Невозможно себе представить, да, чтобы в полицейском участке в Германии там на стене висел портрет Геринга. Да? Ну, невозможно себе это представить. В России это именно так. До сих пор стоят памятники Дзержинскому. До сих пор ведомства, которые были созданы Сталином, отсчитывают свою историю создания до этого времени и являются прямыми, да, наследниками того, что было создано тогда. Вы сказали, да, в 73-м году не было Майданов. Хорошо, не было Майданов, окей. Были при этом и Пражская весна, было восстание в Венгрии. В общем, на самом деле, события, которые по ассоциации можно сравнить с тем, что происходит сегодня. Другое дело, что нет уже той мощной машины военной, которая позволяла подавлять восстания в других странах, но настроение внутри страны совершенно не изменилось, точнее, внутри власти не изменилось, не изменилось отношение к народу. И это я имею в виду, когда говорю, что нынешние проблемы, они, конечно, уходят корнями вот в тот период, период непереосмысленный, период, который не был осужден в необходимой мере, когда была такая возможность.
Ну, то есть не было, так сказать, осуждения действием, правильно я вас понимаю? То есть не было иллюстрации, не было какого-то процесса, который осудил.
Не было реформ, в первую очередь. Да-да-да, конечно, не было реформ. То есть мы до сих пор живем в рамках тех институтов, которые были созданы в 30-х годах. Это непоправимая ошибка и, конечно, преступление против нашей страны.
Александр, что вы скажете, не стало ли главным сталинизатором вот последних лет серия тех локальных войн, которые вела Россия с 90-х годов? Ну, по крайней мере, есть такая теория, так сказать, можно посмотреть на весь список, как эти войны были внутри постсоветского пространства, так и потом пошли вовне его.
Мы сейчас выпустили большой доклад, в котором сопоставляем практики России в войнах в Чечне, Первой войны, 94-96, Второй войны, начавшейся в 99-м, в Сирии и в Украине. Но здесь как раз традиция чуть-чуть более давняя. Россия воюет более 40 лет со времен Афганской войны. И вот эта традиция, она передавалась не только, кстати, в российской армии. То есть бить градом по населенным пунктам, как били в Афганистане. Ну так ведь и по Цхинвале лупили градом, и по Донецку лупили градом. Просто потому, что одна и та же афганская школа во всех постсоветских армиях. Кто-то трансформировался, кто-то нет. Россия отказывалась трансформироваться даже там, где ей настоятельно указывали, что нужно что-то менять. Например, по Страсбургским решениям, одним из первых Страсбургских решений, нужно было поменять программы подготовки в военных академиях, уставы наставления в войсках, чтобы предотвратить повторение ударов по зонам безопасности, ударов по колоннам беженцев. Это сделано не было. Не были осуждены виновные в таких ударах генералы. И дальше это все воспроизводилось. Все мы следили за ударами по украинскому теплу, свету, энергии прошлой осенью, этой зимой. Но ведь смотрите, в Сирии были тоже масштабные кампании, проводившиеся российской авиацией, ударов по гражданским объектам с целью воздействия на население. Вот я, мягко сказать, удивился, когда вот это четко прослеживалось. ООНовские структуры тогда передали американскому и российскому командованию координаты госпиталей, по которым категорически нельзя наносить удары, координаты защищаемых объектов. Так их методично выбивали, что потом, разумеется, повлекло массовый исход беженцев. Так что вот эта практика 40 лет или 30 лет постсоветской России отнюдь не сталинская. Более того, должен я сказать, что разного рода жаргонизмы современной военщины, тоже слово «зачистка», или, оно более позднее, система фильтрации и все остальное, это где-то с Афганистана тянется. Это не есть такая непрерывная традиция, шедшая от сталинского времени. Да, можно сказать, что армия, подготовленная к тотальной войне, она была еще с 30-х годов. Вспомним 30 ноября 1939 года, бомбардировку Хельсинки, после которой Советский Союз исключили из Лиги наций. Это первое применение кассетных бомб массовое, в частности, против гражданского населения. Война, Отечественная война, была тотальной войной. Красная армия наступала, снося перед собой города. Если мы посмотрим где-нибудь в Беларуси, разрушение городов, это не 41-й год, стремительное наступление вермахта, это 44-й год. И отсюда у нас и прямая дорога к тотальной войне, к которой готовились в Европе, к тому, чтобы за неделю, 10 дней, 2 недели вырваться к Ла-Маншу. И к современной войне в Украине, где тоже города сносят в процессе боев. Здесь есть те традиции, те институты, которые действительно наследовались все это время. Есть какие-то, которые были практически демонтированы и вновь созданы. Есть возникшие в последние десятилетия. Да, конечно, сталинское время здесь как некий образец. Михаил правильно сказал, не была дана политико-правовая оценка процесс КПСС в 92-м году, ну, мягко говоря, закончился половинчатыми решениями. Люстрация, которая могла бы быть проведена в начале 90-х годов, от нее отказались в значительной степени сознательно, потому что воевать с двумя противниками, одновременно с бывшими чекистами и с бывшими коммунистами, у новой власти, как считалось, нет сил, и решили, что кто-то из них менее опасен. Итог – приход того же Путина. Если бы путинская биография была рассмотрена более пристально, то он бы ни на какие руководящие должности не пошел. Потому что это человек, систематически занимавшийся политическими репрессиями внутри страны, участвовавший в них, а отнюдь не суровый контрразведчик где-то там в Германии, ну, что-то делавший. Может быть, в свободное от основной работы время. Его первое дело, в котором он сидел, как еще стажер, студент, это дело Михаила Хейфица в Питере. Все знают, кто такой Михаил Хейфиц, точнее его литературный альтер-эго. Это Изя Касман из «Града обреченного» Стругацких. 1976 год. Это дело Рыбакова-Волкова. Знаменитая надпись на Петропавловской крепости. Вы распинаете свободу. Душа человеческая не знает таков. Он в 1978 году устраивал провокации против молодых диссидентов левого направления. А в 1989 году участвовал, руководил задержаниями митингующих в Питере у Казанского собора. Человек с такой биографией, если бы иллюстрация прошла, вряд ли бы оказался на руководящих постах. Да, действительно, мы многое упустили в начале 90-х.
Ну что ж, я думаю, что Михаилу Светову тоже разумно прокомментировать тему вот локальных войн, которые вела Россия, потому что, прежде всего, они создавали действительно определенный, так сказать, настрой, определенное, так сказать, психологическое состояние в обществе. Ну и вот постепенно развернулись до того, что мы видим сейчас.
Да, я согласен с тезисом о том, что войны, которые ведутся сегодня, отличаются от войн, которые велись в Советском Союзе. И долгое время Путин использовал вот эти внешние локальные войны для того, чтобы канализировать, для того, чтобы отвлекать внимание общества с внутренних проблем на внешние и заодно выдавать внешние победы за какой-то внутренний успех. Да? То есть, ну, Крымский консенсус – это самый очевидный пример, но на самом деле даже события, которые происходили в Сирии, они благодаря кремлевской пропаганде воспринимались обществом, как некоторые, да, вот показали Кузькину мать американцам, заставили себя уважать. И на этом же настроении Путин пришел к власти, на самом деле, в начале нулевых годов, в конце 90-х годов, что вот заставит уважать. Поэтому здесь, да, определенно есть такой тренд, который вот Путин гнул, и в итоге это все привело к такой большой войне. С этим я согласен, так же, как я согласен с тем, что войны, которые ведутся сегодня, действительно, вот вообще проблемы армии и особенность армии Российской Федерации, она как раз в меньшей степени уходит корнями в прошлое, нежели институты внутреннего подавления, там, ФСБ, МВД и так далее. Лучше бы было наоборот, на самом деле.
Ну, а как вы считаете, Михаил, вот возможно ли сохранение тотальной диктатуры и, скажем так, рыночной экономики? Вот Сталин, например, свернул рыночную экономику, превратил ее в мобилизационную полностью, в нерыночную, для того, чтобы, так сказать, контролировать все и вся. А здесь что будет?
Путин держит свою власть на гиперлояльности элит. И элита последние 20 с лишним лет отбиралась не по принципу компетентности, а по принципу лояльности Путину. Вот это условия, на которых невозможно построить успешную диктатуру. Да, в теории можно посмотреть, там, например, Арабских Эмиратов, можно посмотреть, например, Сингапура, можно посмотреть, например, Южной Кореи, кстати, которые авторитарным образом реформировали экономику, но при этом сохраняли репрессивные политические институты долгое время. Но для того, чтобы это стало возможным, необходимо наладить положительный отбор в элиту. В Сингапуре, в Южной Корее он был налажен благодаря борьбе с коррупцией, благодаря достаточно жестокому отношению, в том числе к людям, которых первые лица воспринимали как наиболее приближенных. Вот ничего подобного в России мы не наблюдаем, поэтому надежды на какую-то, окей, просвещенную автократию, наверное, неправильно это называть, да, но на эффективную автократию даже на это надеяться не приходится, потому что никакого положительного отбора в элиту сейчас не происходит.
Александр, ну а все-таки вот эта вот ползучая ресталинизация и распространение практик диктатуры советской эпохи, этого следовало ожидать? Это неизбежный, так сказать, такой вот... Неизбежное такое следствие процессов, которые шли дальше, в том числе с опорой на, так сказать, идеологию победы и так далее.
Ну, Михаил, прежде чем ответить на ваш вопрос, я, пожалуй, прокомментирую сказанное ранее. в том числе сказанное вами, насчет того, что при Сталине все контролировалось, и это характерное отличие. Но ведь мы же знаем, что выживание в сталинское время было возможно как раз за счет того, что было за пределами контроля. И значительная часть продукции, продуктов питания, которые производились на личных особных хозяйствах, а не в колхозной системе, то, что добил потом уже Хрущев после Сталина. И, ну, скажем, вы, наверное, знаете эти исследования, которые делались в конце 40-х годов в Госплане, как бы это отследить и понять объем фальсификации отчетности колхозов, потому что колхозы безбожно врут в своей отчетности, и нужно как-то это учитывать как системный фактор. Как раз за счет того, что не все было зарегулировано, тогда и выживало. За счет того, что остались какие-то еще саморегулируемые части в экономике, которые позволяли дышать, есть, надеяться на будущее. Это выбивалось окончательно уже сильно позже. Ну и, кстати, в значительной степени выбито в современной России из-за того, что у нас есть нефтегазовое проклятие. То есть работать на бюджет, работать на бюджетной организации, быть где-то в хвосте нефтегазовой, в хвосте клиентелы нефтегазовых производств, этого сейчас может быть даже больше, чем во время Сталина, когда люди в большей степени опирались на себя. Если же говорить о идейных сюжетах, ну, вот вспомним Ивана Грозного, которого как раз при Сталине, при позднем Сталине поднимали на щит как одного из образцовых правителей прошлого. Ну, или Александра Невского, который тоже, мягко говоря, неоднозначный товарищ. Сегодняшнее правление у нас тоже апеллирует к прошлому, а не к будущему. Будущее у нас пустовато. В будущем у нас только повторение прошлого. Как-то каждый вечер гремит салют в честь салюта, что был вчера. А другого прошлого, вот так много воспроизводившегося, его в общем особенно и нет. Не брежневское же время с анекдотами. Хотя анекдоты анекдотами, но именно от брежневского времени Путину и досталась та инфраструктура страны, те военные разработки и так далее, которые сейчас он использует в войне в Украине. Других образцов нет. Декоммунизации, десталинизации в таком смысле, в таком масштабе, который был необходим, да, не было. Но убивалось еще и гражданское общество. Нефтяное проклятие, оно не только в вот такой трансформации общества вне самостоятельное, оно еще в возможности выстраивать мощные силовые структуры. Второе отличие от Украины, кроме более развитых горизонтальных связей, менее развитые полицейские и военные структуры в Украине. А в России одновременно с тем, что для гражданского общества было меньше возможностей предпосылок выстраиваться, было гораздо больше ресурсов для того, чтобы это общество строить, уничтожать, закатывать в асфальт, для того, чтобы заменять его разного рода симулякрами, для того, чтобы создавать структуры подавления этого гражданского общества. И здесь за 20 с чем-то лет сделано очень многое.
Ну что ж, силовые структуры действительно усилились, действительно стали всеобъемлющими, действительно контролируют и проникают во все поры, и гражданское общество действительно сметено отчасти с лица земли. Михаил, что вы скажете об этом процессе, когда он стартовал? И опять же, брался ли здесь сталинский опыт, так сказать, в работу?
Я тоже абсолютно с Александром солидарен в том, что некорректно сравнивать события, которые происходят сегодня, с событиями 1937 года. Масштаб действительно принципиально другой, но про институты я уже высказался. Когда это началось с момента прихода Путина к власти, и именно поэтому я там в оппозиции режима Владимира Путина был буквально с самого начала, как только, в принципе, начал интересоваться политикой. Потому что борьба против политических оппонентов, как в лице там олигархов, так в лице независимых СМИ, она началась уже тогда. Мы помним историю с НТВ, мы помним историю с ТВ-6, мы помним, как обошлись с Михаилом Ходорковским. Снова можно не испытывать какую-то отдельную симпатию конкретно к Михаилу Ходорковскому, а конкретно к старому коллективу НТВ, но это была зачистка политического пространства. И по большому счету, все, что мы видели в 10-х годах, все, что мы видели в 20-х годах, это продолжение процессов, которые были начаты уже тогда. Просто поступательно Владимир Путин и его режим съел всех своих оппонентов и окончательно зачистил гражданское общество. Потому что гражданское общество, это очень важно понимать, гражданское общество — это не какое-то конкретное лицо, это не какой-то человек, который вам симпатичен, или политик, который вам симпатичен. Это вот эта вот политическая конкуренция, которая, да, с одной стороны, ругается друг с другом, но с другой стороны, ругается и с властью тоже, и конкурирует с властью за политическое влияние. И вот эта конкуренция, она планомерно, начиная с первого года правления Владимира Путина, в России зачищалась. Давайте вспомним, как по итогам бесланской трагедии, теракты в Беслане, в России отменили региональные выборы. Это же тоже, это все поступательный процесс по борьбе с оппозицией. Сначала с системной, то есть федеральной, затем с региональной, наконец, с несистемной. И вот итогом 2021 года отравление Навального, посадка Навального, затем превращение в иноагентов все оппозиционные структуры – это уже завершающий этап, финальный аккорд зачистки несистемной оппозиции. То есть абсолютно процесс он не заканчивался, он не начался только что. Он начался с первого года правления Путина и продолжается до сих пор.
Ну, кстати говоря, процесс зачистки общества начался при Сталине, собственно, с его прихода к власти на пост генсека, и тоже, в общем, обходились с общественностью соответствующим чекистским образом. Но массовых чисток элиты вот Путин такое впечатление, что пока не проводит. Это что значит? Что его устраивает нынешняя лояльность правящего слоя, о чем говорил Михаил Светов. Александр, что вы скажете?
Ну, на самом деле террор – это ведь не процесс, это результат. Тот контроль, репрессивный контроль общества, который мы наблюдаем теперь, с не сталинскими, а андроповскими масштабами давления на общество, он вполне себе эффективен. У нас же кроме силового контроля еще есть дискурсивный контроль. Достаточно посадить одного Ходорковского, чтобы заставить замолчать остальных олигархов. Я-то и к коллективу НТВ, и к Ходорковскому отношусь с симпатией и повторю тогда то, что уничтожалась не только несистемная оппозиция. Уничтожались все контуры обратной связи. Во-первых, парламентская система и система выборов как таковая. Во-вторых, партийная система. Приведение к лояльности или маргинализации оппозиционных политических партий. Но, собственно, это не началось не при Путине. Зюганов и Жириновский как оппозиция, собственно, как мародеры, пришедшие после 4 октября 1993 года на выборы 12 декабря 1993 года. Это еще раньше началось. Те самые олигархи, капиталисты, которые составляли альтернативу государству к финансированию и СМИ, и структур гражданского общества. СМИ – ликвидация, системная ликвидация общенациональных, оппозиционных, да просто независимых средств массовой информации. И то, что продолжается последние 10-15 лет борьба с гражданским обществом, это только последняя часть зачистки всех возможных контуров обратной связи управления государством. И тут нельзя не сказать два слова. Украина, потому что как раз провал попытки посадить Януковича в президентское кресло в Украине, он затем позволил тем, кто на Януковича двигал, сказать, а вот это у нас все капиталисты, америкосы Пиндостана, США сделали через финансирования некоммерческого сектора, но ничего, мы сейчас предотвратим такую же катастрофу в самой России. И нельзя не назвать того человека, который тогда это запустил. Лев Олегович Павловский, работавший тогда на Януковича, и который гениально променял провал в избирательной кампании в Украине на подряд по зачистке гражданского общества в России. Слово «иноагент» было придумано позже, когда уже Павловского оттерли. Но давайте не будем забывать архитекторов всего этого дела. И тут у нас возникает еще один момент. Как же мы все эти 30 лет проворонили? Отчасти мы проворонили потому, что когда нам упала в руки незаслуженная удача в 91-м году, не было четкого понимания, что делать на следующий день. И не было людей, которые были готовы идти и что-то делать на следующий день. Насколько у нас ситуация отличается теперь, я не знаю. Но у нас есть достаточно много ошибок и преступлений после сталинского времени, чтобы их тоже анализировать и делать из этого какие-то уроки. Поймите, как мемориалец я уже много десятков лет говорю и про Сталина, и про прочие радости советского режима. Но последние 30 лет они тоже подлежат изучению и извлечению опыта. Ну и соглашусь с Михаилом, Путин пришел на войне в 99-м году, и Путин сейчас занимается ровно тем же самым. Он лжет и убивает.
Надо сказать, что настроения народные, они, так сказать, не слишком оптимистично заставляют смотреть на ситуацию. Я бы предложил поглядеть опрос как раз про отношение к Сталину. И, в общем, из него кое-что может быть понятно.
Порядка нет. При Сталине порядок был, а сейчас...
Нет, ну, может быть, какие-то совсем отдельные моменты. Может быть, а в основном нет.
Есть то, что сейчас беспредела тогда не было.
По сравнению со сталинским режимом у нас более демократичный. Ну, хотя и в ту эпоху тоже родители говорят, что жили очень были довольны.
Пока еще нет. Ну, я думаю, будет. Потому что, понимаете, на чем погорел социализм? На уравниловке. А люди-то разные. Кому-то нужна власть, кому-то нужны деньги. Вот на этом он и пора. Но вообще опыт был потрясающий просто. Посмотрите, мы... Медицина бесплатная, учения бесплатные, жилая площадь бесплатная. Все было, понимаете... Мы были идейными, а сейчас мы безидейными. А это очень важно.
Ну, хотелось бы, чтобы было что-то похожее, но я что-то пока не нахожу ничего. Уголовные статьи, помните?
Ну, вы что, разница большая. Сталин – это была личность.
Ну, я думаю, сейчас только задатки этого идут. Близко к этому, но еще не это. Через пару лет такое будет, наверное.
Михаил, ну вот нет у вас впечатления, что значительная часть населения живет внутри сталинского мифа, опирается на него? И как вот с этим населением работать? Как ему объяснить, что есть другое?
Ну, в первую очередь нужно работать с мифами, а не с населением, потому что население, оно сейчас вот одурманено и кремлевской пропагандой, и изолировано от каких-либо альтернативных источников информации. Именно поэтому я такой акцент делаю на 90-х годах, когда действительно был шанс на то, чтобы развенчать этот миф, был шанс о том, чтобы пересмотреть историю, да, осудить события, которые происходили в 40-х-30-х годах советского времени. Этого всего не произошло. Сейчас, разумеется, вот в том месте, в котором мы находимся, повлиять на это никак невозможно, потому что людей нужно спасать. А как можно спасать людей, если мы сейчас буквально там активная часть гражданского общества, люди, которые пытались заниматься политикой последние годы, если они вынуждены сегодня спасать себя буквально. То есть на данный момент шанса помочь этим людям нет. Но как только новое окно возможностей откроется, как правильно сказал Александр, да, были не готовы в 91-93 годах, нужно быть готовым вот к следующему шансу, чтобы его уже не проворонить так, как был проворонен шанс в 91 году. Вот это принципиально. То есть на данный момент, сию секунду, мы сделать ничего не можем. Но как только такая возможность появится, нужно четко понимать, какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы этот дурман снять. Потому что что люди говорят, когда когда говорят «Сталина на вас нет». Почему они сегодня симпатизируют Сталину, помимо пропаганды? Они симпатизируют Сталину, потому что они помнят вот эту вот череду политических казней людей, которых они ненавидели по той или иной причине, и видели, что доставалось в том числе и самой элите. И это они воспринимают, интерпретируют ошибочно, разумеется, как некоторые плюсы сталинского правления. Сегодня они видят тотальную безнаказанность элит и думают, что с этой тотальной безнаказанностью элит может справиться фигура типа Сталина. Они не понимают, что Сталин, да, и вообще в принципе сталинский метод правление авторитарный, диктаторский – это и есть источник бед России. Вот. Так что вот два тезиса основных. Первый – это необходимо быть готовым к следующему окну возможностей. И второе – нужно понимать, не обвинять людей, а понимать, почему они говорят те вещи, которые они говорят, и как с этим работать. Работать с этим более чем реально. Нужно положить конец безнаказанности. И тогда и о Сталине мечтать перестанут тоже.
Сталин умер без суда, потому и десталинизация оказалась не слишком глубокой. Ну, сейчас мы видим войну в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский говорит о международном суде над виновниками этих событий, о создании специального трибунала. Мне кажется, на это надо обратить внимание.
В украинском Львове вновь обсудили создание специального трибунала для привлечения к ответственности руководства России за агрессию в Украине. На конференции United for Justice президент Украины Владимир Зеленский назвал создание трибунала ключевым вопросом.
С чем еще зиткнемся?
Сейчас у нас есть данные о тысячах мирных жертв российского нападения. Тысячах. Но очевидно, что жертв гораздо больше. Мы все стремимся наказать террориста, государство. Трибунал станет тем звеном, которое решит проблему невозможности Международного уголовного суда преследовать именно за преступление агрессии.
Ответственности самой за злочин агрессии.
О создании международного спецтрибунала Украина говорит уже год. В январе идею поддержали в Европарламенте, а потом и в Парламентской ассамблее Совета Европы. Принятая европейскими депутатами резолюция гласит, что спецтрибунал, по аналогии с Нюрнбергским процессом, должен создаваться в сотрудничестве с Украиной и международным сообществом, желательно при участии ООН. К созданию трибунала призвала и председатель Европарламента Роберта Мецола.
Мы встретимся с членами Организации Объединенных Наций. Нам нужно убедиться, что у нас есть механизмы для сбора доказательств, а затем и для судебного преследования. Создание специального трибунала против преступлений агрессии необходимо. Вопрос уже не в том, как, вопрос в том, когда. Мы понимаем, что речь идет о привлечении к ответственности виновных, в том числе Владимира Путина. Без этого у нас не будет мира.
Преступления агрессии являются преступлениями руководства стран. Поэтому под трибунал, вероятно, подпадут именно власти России. Кто именно, решит суд. В международном сообществе считают, что это должны быть как минимум те, кто в феврале 2022 года одобрил начало войны в Украине. Прежде всего, президент России Владимир Путин. Также это директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза России Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров. Украина требует привлечь и зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, директора службы внешней разведки Сергея Нарышкина, главу российского правительства Михаила Мишустина и главу Совета Федерации Валентину Матвиенко. Также среди ответственных спикер Госдумы Вячеслав Володин, спецпредставитель президента Сергей Иванов, глава МВД Владимир Колокольцев и глава администрации президента Антон Войно. Но круг потенциальных обвиняемых может быть шире. Сюда могут попасть в том числе и пропагандисты за огромную роль в развязывании войны, считает специалист по международному праву сотрудник Копенгагенского университета Глеб Богуш.
Речь идет о тех лицах, которые обладают влиянием на это решение. И в данном случае пропагандисты, они, безусловно, не являются исполнителями этого преступления, но они являются важными соучастниками. Да, они... Пропаганда во всей истории агрессии против Украины играла и играет огромную роль.
Однако пока не ясно, каким образом власти России могут быть привлечены к ответственности. Согласно международному праву, руководители стран имеют иммунитет от судебного преследования. В принятой резолюции Европарламента по созданию спецтрибунала указано, что принцип личного иммунитета действовать не должен. В международном праве известны случаи ареста глав государств, например, Слободана Милошевича. Так что вопрос иммунитета довольно спорный, говорит Глеб Богуш.
Исходить надо из принципов, одного из принципов, который нам известен как Нюрнбергский принцип, о том, что должностное положение обвиняемого на ответственность не влияет, не может служить какой-то защитой от ответственности перед международным сообществом. Я напомню, что как раз идея международного трибунала состоит в том, что это ответственность не перед каким-то другим государством, где действительно иммунитет понятен и логичен, а перед международным сообществом в целом.
Как рассчитывают в офисе Владимира Зеленского, Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит резолюцию о создании спецтрибунала уже в конце марта. Предполагается, что будущий спецтрибунал будет дополнять деятельность Международного уголовного суда. Это единственный судебный орган, который может преследовать чиновников на международном уровне. Суд уже начал свою работу в Украине. У Генпрокуратуры Украины есть данные о более чем 70 тысячах военных преступлений, совершенных за год войны.
Вот такая картина. Я хотел бы, Михаила Светова, тоже спросить, как вы относитесь к инициативам вот такого судебного международного плана, чтобы, так сказать, предотвратить повторение событий, которые мы сейчас видим?
Я считаю, что это даже не попытки делить шкуру неубитого медведя. Это что-то гораздо худшее, потому что по мере того, как выносятся все эти заочные приговоры, Владимир Путин теряет, неправильно, Владимир Путин не то что загоняется в угол, да, но ему становится меньше терять. То есть он начинает биться уже не за жизнь, а насмерть, и воспринимает Россию как неотъемлемую часть себя. То есть если ставки в этой войне таким образом повышаются. То есть этот разговор можно было бы поднимать после победы, поднимать его до победы. Это какое-то безумие, на мой взгляд, безответственное безумие абсолютно. Я считаю, что европейские политики, честно говоря, сейчас показывают какой-то лютый непрофессионализм, когда начинают заочные вести трибуналы.
Ну, они пока их не ведут, это лишь инициатива. Александр, что вы скажете, насколько эта инициатива позитивна, что она несет? В конце концов, вот суда, еще раз вернусь, суда над Сталиным даже посмертного не было, и вот он вернулся, как выяснилось, не умер, а наоборот, как дух вселился во Владимира Путина. Вот здесь как?
Ну, понимаете, здесь ведь только кусочек пазла. Трибунал по преступлению агрессии. Поскольку Международный уголовный суд преступление агрессии не рассматривает. Но это хорошо. Я не очень могу согласиться с Михаилом, что здесь могло бы быть лучше. Потому что это вот, как у Довлатова сказано, отменить или хотя бы отсрочить это буржуазное явление партии не в силах. Процесс идет. Мы можем его комментировать, мы можем в нем участвовать. Но отменить такие попытки стран Европы сложно. Другое дело, что это достаточно слабые попытки. Что и сам Международный уголовный суд, который вот недавно у нас рассматривал дело по радио «Тысячи холмов», что сходно с возможными обвинениями в адрес российских пропагандистов. Международный уголовный суд не самая производительная инстанция. И прочие органы юстиции, национальные, международные, правозащитники, они в значительной мере не справляются с тем ужасом, который происходит по документированию, по подготовке каких-либо материалов, по способности эти материалы рассматривать. Задачка-то большая, она на десятилетия, а не просто с Путиным разобраться. Это как охота на нацистских военных преступников после 1945 года. И к этому примерно нужно быть готовым. Только вот речь идет не только об Украине. Поскольку преступления, совершенные в последний год, они стали продолжением тех практик, которые были до этого, без рассмотрения дел о преступлениях в Чечне, в Сирии, где-то еще, это все будет не полностью работа сделана. И тут как раз в чем-то есть повод для оптимизма. По той же Чечне есть больше 300 страсбургских решений. В России приговоров мало, а вот в Страсбурге несколько больше. Есть достаточно большая правовая база для того, чтобы считать преступления того времени преступлениями против человечности, не имеющими срока давности. И да, это все выходит за рамки одной каденции какого-то политика или какого-то представительного органа. Это важная стратегическая задача. И справедливость для Украины, справедливость для жертв этих постсоветских войн и не менее важная задача – реформа системы международных организаций, которая показала свою неспособность предотвратить войну год назад. Собственно, после 1945 года ведь вся система международных организаций выстраивалась с тем, чтобы не допустить повторения еще раз. И то самое утверждение о том, что права человека, нарушение прав человека не есть внутреннее дело государства, оно отнюдь не только из гуманистических соображений и выводится. Государство, грубо и массово нарушающее права человека внутри своих национальных границ, рано или поздно становится угрозой международному миру и безопасности. И именно исходя из этого выстраивалась ООНовская система, ОБСЕ и так далее. Это не сработало. Нужно будет делать что-то, что будет работать. Так что здесь дело не в одном трибунале для Путина, о котором говорят и украинские политики, и о чем голосовали в Брюсселе или в Страсбурге. Речь идет о необходимости системных изменений не только в России. Если мы хотим, чтобы Сталин или любой другой усатый товарищ снова не занял первые полосы газет или чего там будет спустя сколько-то лет. И поэтому очень важно документирование сейчас преступлений, о которых сейчас здесь говорилось. Огромная работа ведется сейчас украинскими правозащитными организациями, нашими друзьями и коллегами из того же Центра громадянских свобод. Они документируют военные преступления, совершенные в Киевской области. Или Харьковская правозащитная группа, которая на самом деле и Харьковский мемориал тоже, которая документирует военные преступления в Харьковской области. Без этой низовой работы не будет возможности вынесения обоснованных решений теми или иными трибуналами. А будет, как в 92-м году, с судом над КПСС в КС. Беззубый, не имеющий никаких политических последствий документ. Из этого, видимо, проистекало решение о том, что люстрацию провести мы не сможем. Отсутствие соответствующих реформ органов безопасности. И далее скатывание к новым войнам, к малой гражданской войне в Москве, к первой чеченской, и далее везде, вплоть до той точки, где мы сейчас находимся.
Да, это не лучшая точка, тем более, что к, так сказать, представителям мемориала сейчас пытаются очередное уголовное дело тем, кто в России находится. Будем надеяться, что это как-то обойдется. Вот, хотя трудно рассчитывать на что-то позитивное сейчас. Спасибо, Александр Черкасов и Михаил Светов были в эфире «Радио Свобода».